говорит Радио Свобода. В России заблокирован сайт организации «Открытая Россия».
Никаких предварительных предупреждений ни от одного госоргана в адрес, соответственно, наших медиа не приходило. Ни одного из медиаресурсов.
Зачем Владимир Путин ездил в Сирию, Египет и Турцию?
Это необходимая поездка, потому что Путин позиционирует, что происходит какой-то этап на Ближнем Востоке.
Общество «Мемориал» выпустило игру «74», основанную на событиях советской истории.
В основе проекта «Мемориал» игра, которая появилась в диссидентских кругах в 80-е годы.
Здравствуйте! Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 12 декабря. Итак, Генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к интернет-ресурсам 11 иностранных организаций, признанных Министерством юстиции нежелательными. Сегодня ночью большинство российских провайдеров заблокировали сайты движения «Открытая Россия», созданного Михаилом Ходорковским. Дело в том, что в список Минюста попали зарегистрированные в Великобритании компании Open Russia Civic Movement и ОР «Открытая Россия». В «Открытой России» действия Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора называют незаконными, поскольку российское движение не является филиалом иностранной организации и вообще не имеет юридического лица, поэтому на него не могут распространяться положения закона о нежелательных организациях. Михаил Ходорковский опубликовал обращение, в котором назвал действия российских властей наступлением на право на свободу информации. О блокировке сайтов «Открытой России» моя коллега Светлана Павлова побеседовала с председателем движения Александром Соловьевым.
Александр, скажите, пожалуйста, вот эти блокировки, стали ли они для вас неожиданностью?
Ну, вообще нужно отметить, что никаких предварительных предупреждений ни от одного госоргана в адрес, соответственно, наших медиа не приходило. Ни одного из медиаресурсов. Кажется, приходило что-то на почту старого сайта, который сейчас вообще, по-моему, не используется. Какого-то рода предупреждения. Я пока даже не совсем понял, какого рода предупреждения. Но никаким действующим, ну, то есть в редакцию сайта ничего не приходило.
То есть никакого официального объяснения вы не получали от Генпрокуратуры и Роскомнадзора?
Нет, никакого официального объяснения не получали. Только вот буквально 5-10 минут назад появилось сообщение в официальном телеграм-канале Генеральной прокуратуры о том, что был ряд информационных ресурсов внесен в список заблокированных по той же статье 15.3 в информации, ФЗ об информации, который около месяца назад дополнили поправкой о том, что внесудебная блокировка допускается по отношению не только к информационным ресурсам, распространяющим всевозможные экстремистские данные или данные по призывам беспорядкам, но также и информресурсы организаций, признанных нежелательными на территории Российской Федерации. Но теперь мы имеем абсурдную ситуацию, когда Генеральная прокуратура сама не может определиться. То есть в апреле Генеральная прокуратура и Минюст официально заявили, что да, российского движения «Открытая Россия» и российских, там, я не знаю, организаций, которые действуют на территории России и не являются никакими ни иностранными, ни структурными подразделениями иностранных, это коснуться не может, потому что нежелательная организация может быть признана только иностранное юридическое лицо. Мы же не юридическое лицо как движение. Сайт не является иностранным юридическим лицом. Поэтому здесь будем судиться, будем отстаивать наши права до конца, потому что Генеральная прокуратура здесь еще выступает не просто как ведомство, которое покрывает какие-то нарушения, а оно выступает, не стесняясь, ведомством, которое является источником нарушения прав. То есть они сами напрямую и нарушают эти права. Не знаю, зачем им нужно идти на такое откровенное нарушение закона. Абсурд заключается в том, что они нарушают даже свои же идиотские законы, которые для них понапринимали, чтобы им упростить жизнь по запрещению различных организаций. Но они даже в рамках этих законов превышают свои должностные полномочия.
Ну вот я помню изначально, сегодня от «Открытой России» поступало сообщение о том, что, возможно, вот эти блокировки связаны с некими призывами к беспорядкам, которые якобы были у вас на сайте, или вот это уже опровергается информация?
Это цитата из непосредственно статьи, на которую ссылается Роскомнадзор при блокировках. То есть на 15.3 он ссылается на статью, а вот 15.3 содержит в себе в том числе и формулировки о призывах к беспорядку. Естественно, никаких призывов к беспорядку на сайте не было. Но это просто глупость. Я думаю, вы имели возможность периодически читать материалы, публикуемые на сайте «Открытой России». Никаких никогда не было никаких призывов к беспорядкам. Поэтому это только лишний раз подчеркивает абсурдность этих обвинений.
Ну вот за последний месяц это уже не первый случай такого, скажем так, неприятного взаимодействия «Открытой России» с представителями властей. Вот и в субботу к вам приходили полицейские на конференцию. Напомните, пожалуйста, когда вот это давление началось, то есть из чего все началось?
С обысками к нам приходят, к сожалению, уже с 2015 года. То есть еще когда и движение не существовало, но вот приходили. И с тех пор, как было учреждено движение, соответственно, приходили в апреле 2017 года перед акцией «Надоел», приходили по огромному количеству адресов. В октябре 2017 года на региональные конференции очень часто приходят сотрудники полиции. И даже только при мне приходили, мне кажется, раза 3-4. Совершенно разным предлогом, якобы кто-то кого-то вызвал, что-то тут может быть противоправное. На Московскую региональную конференцию приходили в ноябре 26-го или 25-го. И постоянно ходят. Ну вот и на конференцию, на федеральную конференцию приходили. Все время по якобы каким-то звонкам. Ну вот последний раз на конференцию приходили, что вот да, тоже звонок. Якобы нежелательной организации.
Столь пристальное внимание властей, на ваш взгляд, говорит о том, что деятельность «Открытой России» как-то, не знаю, мозолит глаза органам власти, они рассматривают вас как какую-то опасную для себя организацию. В чем вот причина такого поведения, отношения?
Мы просто не стесняемся говорить, что в стране, как бы страну, действующее руководство ведет в пропасть своими действиями. Меня удивляет уровень противодействия, конечно. То есть такое ощущение, что у них прям аллергия именно на «Открытую Россию». Потому что мы никогда не призывали никаким незаконным действиям, мы никогда не призывали никаким революциям. Но на нас они реагируют прям вот совсем как-то как на красную тряпку. Я подозреваю, что просто дело в том, что мы говорим открыто, что в стране необходимо изменить структуру управления с суперпрезидентской на парламентскую с резким сокращением полномочий президента, что президент у нас уже у власти 18 лет, а хочет быть в 24, это ненормально, любой человек выживет из ума. Даже по словам самого Владимира Путина в его мемуарах, он там как-то критиковал, кажется, Гельмута Коля за то, что тот был 16 лет у власти и говорил, что любой народ начнет тошнить от такого правителя. Но вот что-то сам он как-то не собирается следовать тем советам, которые он давал Гельмуту Колю в своих же воспоминаниях.
Ну, нет ли у вас опасения, что органы власти могут принять какие-то более жесткие меры, например, вплоть до заведения?
К сожалению, этот риск есть всегда. Мы его всегда понимали по той простой причине, что в стране нет разделения властей и независимого суда. К сожалению, такой риск есть. Понимаете, если есть установка сверху, им будет плевать на то, что они действуют незаконно. Тем не менее, в судах, даже в наших прогнивших судах, периодически можно добиться правды, разваливая дело еще там на подступах или только когда оно там начинается на первых этапах. Чисто процессуально, как правило, это удается развалить. Но в целом мы видели примеры. Господи, брать даже примеры там самые яркие, там дело Кировлеса какое-нибудь против Алексея Навального, где его вообще непонятно за что осудили. Он был советником на общественных началах, и якобы посоветовал, я не знаю, просто это же глупости, не мне вам рассказывать. Человека осудили за то, что он якобы посоветовал купить там леса на 14 миллионов и продать на 16, так давайте всю страну посадим. Кто что-то советует, где-то купить подешевле и продать подороже. Здесь тоже откровенно абсурдное обвинение в наш адрес. Причем они сами сначала, вы можете посмотреть официальные заявления и Куренова, представителя Генеральной прокуратуры и министра юстиции Коновалова о том, что то, что вообще действует в России под названием «Открытая Россия», это не имеет отношения к юридическим лицам, учрежденным в Великобритании. И не может иметь физически, потому что, по крайней мере, движение – это не юрлицо. У нас нету банковских счетов, как нам взаимодействовать вообще с другими юрлицами. если мы сами не юрлицо. Ну, вот проходит время, они берут свои слова назад, видать, и решили откатить как-то или что, не совсем понятно. Ну, наверное, да, действительно вызываем у них раздражение тем, что мы открыто людям говорим, что нет ничего священного в посту председателя. И Владимир Путин — это не бог и не полубожество, это просто менеджер, который очень плохо управляет государством в ручном режиме, когда нам для того, чтобы закрыть свалку паршивую, нужно обращаться к президенту на прямой линии.
Какова будет ваша дальнейшая стратегия действий, вашей работы в ближайшее время, в ближайшие месяцы?
Продолжаем работать, сайт продолжает работать даже под теми же доменами. И если вы, я не знаю, можете как-то использовать различные анонимайзеры, то вот это доступная информация. И, в общем-то, будем оспаривать все это вплоть до, естественно, международных инстанций. Также вы можете ссылаться на позицию, которая была опубликована в телеграм-канале у Михаила Борисовича Ходорковского, о том, что мы будем призывать общественные организации в демократических странах, которые взаимодействуют с различными структурами у себя в странах, которые, в свою очередь, имеют какие-то прямые отношения с Генеральной прокуратурой, чтобы они обращались в свои эти органы с целью пересмотреть взаимоотношения к вообще отношения к Генеральной прокуратуре Российской Федерации уже как к органу, который непосредственно сам нарушает права человека, а не покрывает их или там пытается как-то сгладить углы. То есть здесь нарушение прав человека исходит из того органа, который должен защищать эти права.
С председателем движения «Открытая Россия» Александром Соловьевым беседовала Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». Владимир Путин совершил короткую поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетил Сирию, где объявил о начале вывода российских войск из этой страны, Египет, с которым достигнута предварительная договоренность о возобновлении авиасообщения, и Турцию, где состоялись очередные переговоры Путина с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Для чего понадобилась эта поездка и насколько весомы ее результаты? Эту тему мой коллега Александр Гостев обсуждает с политологом-востоковедом Алексеем Малашенко.
В средствах массовой информации в России быстрая поездка Путина сразу в Сирию, в Египет и в Турцию преподносится как триумфальная. В западных медиа я видел мнение, что она очень рекламная и настораживающая одновременно. Правда ли и то, и другое? И насчет триумфа, и насчет рекламы, саморекламы и тревоги.
Во-первых, это необходимая поездка, потому что все время Путин позиционирует, что происходит какой-то этап на Ближнем Востоке, завершается этап гражданской войны, чего-то будет дальше, мы надеемся на хорошее, что Россия победитель. И в этой ситуации России крайне необходимо, во-первых, чтобы эту позицию России признали на Ближнем Востоке, ключевые государства, ну с Ираном понятно, он все признает пока что. Но и Турция, и Египет как самое крупное арабское государство. Второе – это показать всему миру, что он как бы приехал с некой неформальной инспекцией. Третье – помимо вот этой самой сирийской проблемы возникает проблема Иерусалима. Как-то все совпало, поэтому Путин одновременно может себя позиционировать как успешный политик по разным вопросам. Но как умный человек, если мы будем сравнивать его с Эрдоганом, тот осудил признание Иерусалима, а Путин себя вел, ну, я бы сказал, достаточно хитро. И последнее, кстати говоря, в этой ситуации действительно последнее, это грядущие выборы. По статистике, примерно 60-70% россиян относятся к действиям России в Сирии позитивно, так и надо, да-да-да. Но практически половина, но, во всяком случае, большая часть сам россиян считает, что те деньги, которые были потрачены на Сирию, эта сумма 158 миллионов в день, то эту сумму лучше было бы потратить на что-нибудь еще. И Путину тоже важно и оправдаться, и показать, что деньги ушли не зря. Вот мы теперь победители. И самое последнее, может быть, это мелочь, но тем не менее, как-то я на это обратил внимание сразу. Ведь он летал на пушке, на экспериментальном самолете, который очень долго ругали. А вот Путин взял на нем и полетел. Это, в общем, было красиво.
Что касается тревоги Запада, как вы думаете, Владимир Путин сейчас, умело используя, может быть, провалы Вашингтона во внешней политике и при администрации Обамы, и при нынешнем президенте Трампе, действительно вот так стремительно отгрызает куски влияния у США во всем регионе?
Я считаю, что Трамп с точки зрения своих интересов лично в Штатах поступил разумно. И, кстати говоря, с точки зрения американских интересов тоже. Он лишний раз показал, что главный союзник – это Израиль. Если учесть, что до этого, как известно, были некоторые контакты с саудовцами, и саудовцы, в общем, палестинцам предложили, давайте вашу столицу делать еще где-то, но не в Иерусалиме, то есть это фактически поддержка, такая неформальное решение Трампа, то он выиграл. А вот как Путину теперь общаться с Израилем, с Нетаньяху, вот это большая проблема. С одной стороны, да, объятия, поцелуи и полное понимание, но американцы-то последовательные, а Россия как-то себя непонятно ведет. Поэтому, что бы там, кто бы ни писал, но Трамп, признав Иерусалим, в общем-то, Западный Иерусалим, так скажем честно, столицей Израиля и переведя туда посольство, создал дополнительные проблемы для Путина, хотя, конечно, это никто говорить не будет.
Кто бы мог подумать, что Турция, член НАТО, будет закупать комплексы С-400 у Москвы, что Египет разрешит ВВС России использовать свои аэродромы и станет проводить с российскими десантниками совместные учения. Это ведь все новая реальность.
Это не новая реальность, это возврат к старой реальности, да, какие-то проблемы с этими турками, то есть и так далее. Ну, во-первых, часто в Анкаре по поводу 400-х комплексов пока что ничего не подписали. Тут, я бы сказал, больше символа, и никто бросать Запад не собирается. В данном случае отношение, скажем, турок к России, при всем том, что да, не амбициозно, там на Ближнем Востоке так активно действует, это плюс ко всему еще и игра с американцами, с Западом, и с европейцами, и с американцами. Вот видите, вы нас не принимаете или плохо принимаете, а у нас есть в запасе Россия. В конечном счете, я думаю, что в этой ситуации все будут решать деньги. Я имею в виду на восстановление Сирии, на разработку проектов. А в России-то денег особо не хватит, потому что те суммы, которые были потрачены на Сирию, до 100 миллиардов, это все так даром не дается.
Давайте о деньгах. Когда Путин встречался с египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси, формально все еще одним из главных союзников США в регионе, он ему пообещал кредит в размере 25 миллиардов долларов, чтобы построить вот эту первую египетскую АЭС общей стоимостью в 30 миллиардов. А Вашингтон ежегодно предоставляет Египту 1 миллиард 300 миллионов долларов помощи. Какие суммы кажутся большими, какие маленькими?
Я исхожу из экономической ситуации России. Денег нет. Можно обещать все, что угодно. Можно рисковать, но это надо делать за счет чего-то. А куда деньги посылать? В Египет, в Крым, на Донбасс, на сохранение Евразийского союза? Не хватит всего. Уверяю вас, достаточно быстрое время пройдет и будет разочарование. Как пример. Какие деньги ожидали киргизы? Ну, не получилось. Все главное еще впереди. В том числе на Ближнем Востоке. Я уж не говорю про решение сирийского конфликта.
Известно, что Владимир Путин любит себя во внешней политике гораздо больше, чем во внутренней. Российские эксперты, близкие к Кремлю, я читал их мнение, высказывают такие многозначительные предположения насчет возможного военно-политического сотрудничества, например, Москвы и Каира в борьбе с ИГИЛ. Говорят, что очень значительная часть террористов переместилась сейчас из Сирии в Ливию, где в последние годы их позиции так были сильны, кстати говоря, в Судан, и что Россия и Египет могли бы воевать там, да и, собственно, на египетской территории, на Синае вместе. Это фантастический сценарий или нет?
Если мы посмотрим, где этот ИГИЛ будет появляться, он же вечно будет появляться везде. И в Сомали, и в Египте не особенно, но будет, и в Ливии, и так далее, и так далее. Да и вообще это все конъюнктура. Когда Мухаммад Мурси из братьев мусульман пришел к власти и на какое-то время стал президентом, он куда поехал? В Россию. А то, что его организация запрещена в России как туристическая, как-то уже все забыли.
Блиц-поездку Владимира Путина на Ближний Восток с политологом Алексеем Малашенко обсуждал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня.
–
Директор гимназии номер один Нового Уренгоя Екатерина Кашникова, ученик которой Николай Десятниченко в ноябре выступал в Бундестаге, получила выговор. В отношении ее заместителя, учителя немецкого языка Людмилы Кононенко, предложено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности. Об этом говорится в результатах проверки городского департамента образования, которая проводилась 22 ноября. В ведомстве заявляют, что выступление Десятниченко было подготовлено, цитата, «на основе информации о погибших немецких солдатах, предоставленной германской стороной». Николай Десятниченко 19 ноября в Бундестаге на встрече, посвященной памяти жертв войн и репрессий, рассказал о посещении захоронения солдат вермахта под Копейском. Школьник отметил, что многие из погибших немцев, по его мнению, хотели жить мирно и не желали воевать. Слова Десятниченко о могилах невинно погибших немцев вызвали критику в Госдуме и социальных сетях. Падение ракеты «Союз», запущенной с космодрома «Восточный», из-за которого не вышли на орбиту 18 спутников, было вызвано ошибкой алгоритма разгонного блока «Фрегат». Об этом заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров. По его словам, ошибку невозможно было выявить перед стартом существующими методиками. Комаров сказал, что алгоритм работы фрегата отрабатывался перед первым пуском около 20 лет назад, и после этого были проведены еще более 60 пусков. Никаких замечаний в работе блока не было, отметил глава Роскосмоса. Запланированный на конец декабря третий запуск космодрома «Восточный» перенесен на начало будущего года. Это необходимо для того, чтобы учесть все ошибки аварийного запуска ракеты «Союз». Российская компания «Боско» стала эксклюзивным поставщиком одежды для членов и сотрудников Международного олимпийского комитета. Об этом сообщило издание «Inside the Games». Эту информацию также подтвердили газете «Коммерсант» в самой компании «Боско». Ранее у Международного олимпийского комитета был контракт с фирмой «Nike». Сама компания «Боско» недавно прекратила сотрудничество с Олимпийским комитетом России, которое продолжалось с 2002 года. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Продолжим олимпийскую тему. Российские спортсмены заявили, что готовы участвовать в зимней олимпиаде будущего года под нейтральным флагом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Олимпийского комитета России. Спортсмены утверждают, что их решение продиктовано не личными карьерными амбициями, а желаниями выступить за свою родину, за своих родных и близких. Напомню, что Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную России от участия в зимних олимпийских играх. В МОК на основании двух расследований сочли доказанным, что в России существовала поддерживаемая государством система применения допинга в спорте. Между тем, интересна и та риторика, с которой выступают российские государственные чиновники, говоря об отстранении России от игр и об участии в ней спортсменов из России под нейтральным флагом. На эту риторику обращает внимание корреспондент «Голоса Америки» Ксения Туркова.
История с вердиктом Международного олимпийского комитета, который решил отстранить российскую сборную от участия в Олимпийских играх и разрешить только выступление отдельных спортсменов под нейтральным флагом, показала. В России события, связанные с самыми разными сферами общественной жизни, воспринимаются в одной парадигме – военной. Олимпиада для российских государственных чиновников – не самих спортсменов, а именно чиновников и политиков – это война. Об этом свидетельствует тот набор слов, которые используются по отношению к Олимпийским играм. Например, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев называет решение комитета унижением великой спортивной страны и ударом, который нельзя пропускать. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова использует военные метафоры. Это масштабное наступление, говорит она. Думаю, это связано с тем, что лобовая попытка изоляции России, которая была объявлена как поход на Россию, рассыпалась. Она не удалась, говорит Захарова. Наступление, лобовая попытка, как лобовая атака, поход на Россию – все это лексика войны. Так описывают битвы, а не состязания. Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пишет в Твиттере: «Как они нас боятся! Ребята, извините, не смогли защитить». Член Совета Федерации Игорь Морозов напрямую называет решение Международного олимпийского комитета новой формой войны. Об этом он говорит, выступая по государственному телевидению. Депутат Госдумы Светлана Хоркина заявляет об идеологической войне против России. А вице-спикер Нижней палаты российского парламента Петр Толстой в военной метафорике идет еще дальше и использует прямые отсылки к вполне конкретной войне Второй мировой. Унижение страны несет в себе гораздо более серьезные и длительные последствия, чем неявка спортсменов на Олимпиаду, говорит он и объясняет. Потому что эти вещи остаются в психологии поколений и потом не дадут побеждать и не дадут водружать свой флаг над Рейхстагом. Интересно, что сами российские спортсмены, в отличие от чиновников, военную риторику в ответ на решение МОК практически не используют. Они много говорят о своих чувствах, эмоциях, признаются, что шокированы, расстроены, называют это суровыми мерами, говорят, что очень хотят поехать. Но мало от кого звучат слова о войне, атаке или походе на Россию. Нет военных метафор в заявлениях Южной Кореи, где будут проходить Олимпийские игры. Напротив, там говорят о мире. Министерство спорта Южной Кореи заявляет, цитирую, что на протяжении 7 лет вело упорную работу, чтобы тщательно подготовиться к мирным и гармоничным играм. Участие атлетов зимних видов спорта со всего мира, включая Россию, является ключом к успеху зимней Олимпиады и важным элементом воплощения олимпийского духа, говорится в официальном заявлении. Получается, что для российских спортсменов и для тех, кто готов принимать их в другой стране, Олимпиада – это то, чем она и является – большой спорт. А для российских политиков Олимпиада – большая война, поле боевых действий, на котором тебя окружают не соперники, а настоящие враги.
Рассказывала корреспондент «Голоса Америки» Ксения Туркова. Продолжаем программу «Время свободы». Сергей Полонский прославился на всю Россию как девелопер, обещавший построить башню Федерации в Москва-Сити, самое высокое здание в Европе. Но фортуна отвернулась от талантливого молодого и амбициозного бизнесмена. В результате конфликта с партнерами Полонский утратил контроль над своими проектами и оказался за решеткой. Его обширные активы, когда-то объединенные в Miracs Group, перешли к предпринимателю Роману Троценко. Имущество в Камбодже собираются забрать местные власти. Летом этого года Сергей Полонский был признан виновным по делу о хищении более 2,5 миллиардов рублей под строительство жилья, и ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако сразу же после этого суд постановил освободить Полонского в связи с истечением срока давности по его уголовному делу. Отсидевший 2 года в СИЗО, опальный девелопер убежден, что ни в чем не виноват, а его уголовное преследование инициировано теми, кто положил глаз на жилищный комплекс «Кутузовская миля». Теперь у Полонского еще один амбициозный проект – стать кандидатом в президенты России. С Сергеем Полонским встретился мой коллега Мумин Шакиров.
Таких людей, как Билл Гейтс, Стив Джобс, Брэнсон, вы называете хулиганами. С легкой вашей руки и себя причислили к ним. А Билл Гейтс сделал для нас программу Windows и кучу еще разных программ, чем облагородил нашу жизнь. Стив Джобс, Apple и iPhone. А что сделал хулиган Сергей Полонский?
Ну, во-первых, это не я себя причислил к хулиганам, а есть такой рейтинг, да, самых хулиганов мира, и вот меня включили в этот рейтинг наравне с Брэнсоном, с Стив Джобсом и так далее. Да. Правильный вопрос, а что сделал, собственно говоря? А изменил сознание. Сознание России, да, страны, которая в некоторой степени находилась в состоянии жизни в зданиях и строениях, которые вот хрущевки, сталинки, понимаете, да. Дело в том, что все, что вот вы видите, вот высотные здания и так далее, они формируют определенным образом сознание людей. То есть бытие определяет сознание или сознание бытие определяет, неизвестно, да. Но пока человек живет и находится в подвале, пока он живет, грубо говоря, в комнате 2 на 3 метра, да, где не развернуться, его и уровень такой вот, так сказать, и жизни, и сознания, понимаете, да? То есть это очень важный момент. Я считаю, не то, что, безусловно, это не я один, но тем не менее, пока у нас в стране не появились новые здания, офисные и жилые здания, сознание россиян находилось вот там, вот в СССР. То есть фактически, собственно говоря, вот только после того, как появились офисные здания, жилые здания, сознание в некоторой степени перешло вот как бы в общемировую такую вот, что ли, конструкцию. Это очень важная вещь, да. Это первое. Второе, то, чем мы сейчас занимаемся, да, ну, начиная от того, что, скажем, пойти на выборы в Российской Федерации, да, это в некоторой степени тоже хулиганство, да, потому что сегодня...
Имея минимальные
шансы на данный момент времени, да, с одной стороны. Мы сегодня играем не в сегодняшний, не в 2018 год. Нас вообще не интересует 2017-2018 год, вы поймите правильно. Дело в том, что девелоперы... Трамп, кстати, да, это же мой коллега, он же тоже хулиган, собственно говоря. Да, я не буду перечислять всех
хулиганов. В отличие от вас, очень успешный.
Смотрите, Трамп был 3 раза банкротом, да, а я банкротом не был. Это важный момент, да. Это первое. Второе, вы делаете такое утверждение, в отличие от вас, да. Но вот там стоит Москва-Сити, а Трамп такого проекта не сделал, да. Плюс 10 стран мира, и у Трампа не было ни одного проекта в Европе и так далее. Поэтому, более того, скажу вам, на 2008 год количество проектов, которые были у нас, было больше, чем количество проектов у Трампа. И Трамп, он точно так же, он первый раз пошел на выборы и выиграл только на второй раз, понимаете, да. Поэтому я бы не стал бы вот кидаться в отличие от вас. Значит, в отличие от вас, да. То есть, вы поймите правильно. Во-первых, вы должны понимать среда, в которой мы находимся здесь, да, в Российской Федерации, да, и начиная от экономических санкций, заканчивая полным отсутствием прав, судебной системы, всего остального. Понимаете? Нет вообще. То есть, я выжил за эти 20 лет, да, какое... Ну, официально считается, вот даже, значит, там, тем не менее, Жириновский заявил, 200 тысяч предпринимателей убили за 25 лет. Понимаете, да? Это одно то уже. То есть, мы здесь все находятся на войне.
Может, тогда так я поставлю
там
вопрос?
Там сформированный капитализм, да, который уже там отрабатывался, там, грубо говоря, последние там, 100-150 лет, да, проходили кризисы, взлеты. То есть отработаны системы, механизмы выхода из кризисов. В Российской Федерации с этим сталкивалась впервые, да, собственно говоря, начиная от того, что здесь нет истории поколения бизнеса, понимаете, нет правил игры и так далее. Да, то есть фактически, собственно говоря, вся эта территория – это большое минное поле, понимаете. Да, и то, что мы сейчас с вами здесь сидим, да.
Можно я вернусь тогда вот к этой фразе, которая, вот вы считаете, она опрометчивая, согласен с вами. Понятно, вы были на вершине успеха. В чем причина вашего падения в 2008 году? Одна из версий, это то, что вас подставили партнеры, коллеги, которые вас подвели. Да? Это одна из версий. Вторая версия – это кризис, связанный с ипотечным и так далее. Который из них наиболее...
Смотрите, знаете, самолет не падает, когда происходит один какой-то сбой. Да? Это комплексный вопрос. То есть первое – безусловные партнеры. И второе – безусловно, кризис. Да? И третье – безусловно, с моей точки зрения, неумелые действия власти, которые на тот момент времени залила деньгами банк, но в то же время вместо того, чтобы сделать субсидирование ипотечной ставки. Вот вы вдумайтесь, да, например, в Китае, когда начался кризис, они снизили стоимость ипотечной ставки с 5,5% до 3,5%. У нас, наоборот, с 12% увеличили до 24% ипотеку. Да? Значит, это первое. Второе. Я опять-таки говорю о том, что, вот, к сожалению, российское бизнес-сообщество, оно пока находится в одном поколении, то есть нет традиции бизнеса. Когда начинается кризис, да, ну, как знаете, там такая поговорка, там крысы бегут с корабля там, и так далее. Да? То есть, когда нет понимания у людей, что это все волны, сегодня одно, завтра другое, да, у людей исчезло видение будущего. И они начали переходить в состояние, ой, я лучше сегодня украду, значит, сбегу, а там трава не расти, понимаете, да. То есть, знаешь, так сказать, что ну, все обязательства там на Полонском там, и так далее, да. Вот. И третье, безусловно, да, это сам по себе экономический кризис, но, скажем так, наверное, он даже в меньшей степени повлиял на вот все процессы. Более того, мы же работали до 2011 года, когда вы говорите 2008. То есть все, так сказать, вот начало происходить в 2011-2012 году. То есть, собственно говоря, более того скажу, что... А что произошло-то, да? Полонский Сергеевич вот сидит перед вами. Никто на него банкротство не подал. Я не банкрот, да? А произошел элементарный рейдерский захват активов компании.
Вот на «Эхо Москвы» я внимательно слушал все ваши предыдущие интервью. Вы не назвали имена тех людей, кто вас подвел, вас поставил, и сказали, что вы об этом скажете чуть позже. Но, можно сказать, наступил момент, что вы можете назвать фамилии людей, которые, ну, в общем-то, сделали многое, чтобы забрать часть у вас бизнеса, и вы оказались за тюремной решеткой.
Смотрите, у нас сейчас, вот внизу идет, да, в том числе, в частности, сейчас совещание, да, по этим вопросам, идет разбирательство и по активам, которые в Америке, и которые в Швейцарии, и которые в других странах мира, да, и которые в Российской Федерации. Значит, я буквально вчера у них спрашивал, он говорит, вот, Сергеевич, ну давайте еще хотя бы, так сказать, вот один месяц мы отработаем, да, если никто из тех людей, которые знают, да, поверьте мне, я не знаю точно абсолютно, значит, не придет, тогда мы включаем все свои уже, так сказать, там, ресурсы, да, в том числе информационные.
Не можете пока назвать фамилии?
Я не могу.
Это те люди, которые были вашими партнерами?
Да, те люди, которые были моими партнерами, в частности.
Несколько фамилий.
Я не буду их подтверждать или не подтверждать.
Можно ли ворочить миллиардами, как это ворочили вы в 2007, 2008 и позже, не имея крепкую крышу над головой? Вы понимаете, о чем я говорю?
С моей точки зрения, да. С моей точки зрения, на данный момент времени невозможно. Значит, когда
какая был, крыша самая крутая?
Когда был, сейчас, значит, когда был 2007-2008 год, все-таки, значит, тогда еще была не сформированная вот вся вот эта вот система, да. Вот у нас не было точно абсолютно крыши. Но, собственно говоря, если была бы крыша, да, то, скажем так, бы и активы бы не украли.
Ну,
да.
Может быть, ваша крыша не сработала?
Нет, значит, смотрите, кража активов, да, подтверждает, что, собственно говоря, и там, заканчивая тем, что я оказался в тюрьме абсолютно по надуманному делу, да. Значит, ну, это вы можете всегда выявить, то есть вы же, я так понял, что вы качественно смотрите, я услышал, да, что вы качественно подготовились. Что касается сегодня какой-то вот крыши, которая существует, с моей точки зрения, я могу это практически компетентно утверждать, да, точно абсолютно ее просто нету. То есть сегодня, сейчас я вообще говорю. Я объясню почему. Потому что когда я сидел сейчас в СИЗО, со мной сидели люди, которые сотрудничали с ФСБ, с МВД, с администрацией. И я их всех увидел в тюрьме. Всех абсолютно.
Не
да?
спасает.
Нет сегодня кнопки. Абсолютно не работает. И это, на самом деле, это с одной стороны это и хорошо, с другой стороны это и плохо. Да? Потому что нет правил игры. То есть они просто отсутствуют сегодня. Это не, еще раз, да, смотрите, это очень важный момент. Мы не работали вообще с госденьгами. То есть у нас нет ни одного госконтракта, да. Поэтому.
Ну, если не считать Сбербанк, который частично государство. Нет,
да, но Сбербанк выдал кредит 370 миллионов, да. Немало. Причем первый раз он выдал, значит, прислал нам предложение 29% годовых. И потом мы полтора года бились, и только через полтора года получили 12%, из-за чего мы два года вынуждены были простоять, так сказать, там, ну, то есть это целая отдельная история. Нет сегодня крыш, вот просто их нет. Если у кого-то есть какая-то и это, вот смотрите, для...
Хорошо, у вас же были хорошие связи, давайте по поводу вас, не общей темы. «Медуза» пишет, что у вас были самые классные отношения с господином Ресиным и с Лужковым, который тоже, в общем-то, принимал участие, когда вы открывали объекты.
Просто это же вопрос, да?
Да.
Окей, я отвечаю. Значит, с Лужковым мы встречались три раза. Причем один из этих раз был, значит, это было совещание Москва-Сити, где я встал с совещания и сказал, что я просто, дабы чего лишнего не сказать, просто ухожу. Это когда Юрий Михайлович Лужков встал и сказал, я официально отменяю свою подпись под распоряжением. Значит, а распоряжение было связано с строительством вот башни Федерации, да, изначально, когда мы строили это самое высокое здание, и была опасность террористических атак. И мы изучили, пришли к выводу, что под зданием нельзя строить парковку, паркинг, да, потому что первый раз близнецы взрывали в 93-м году, и там взрывалась машина с тротилом, не хватило заряда. И мы сказали, окей, хорошо, нас попросили построить самое титульное здание, собственно говоря. Мы сказали, окей, но только там не должно быть парковок. Нам сказали, хорошо, и нам дали парковку рядом. Понимаете, да, на Москва-Сити. Значит, к сожалению, на этом месте сейчас, значит, там должен был быть сверху парк, должны были быть ресторанчики, кафешки, чтобы люди спускались, гуляли, и, так сказать, то есть топ-менеджеры. Там построили высотные здания. Значит, Лужков, значит, отменил свое распоряжение, и мы остались в башне Федерации, вы вдумайтесь. В башне Федерации нет ни одного парковочного места. Это нонсенс, в мире нонсенс. Понимаете, да? Значит, вот, собственно говоря, такое у нас были взаимоотношения с Юрием Михайловичем Лужковым. А более того, значит, он меня попросил взяться за строительство, значит, Кутузовской мили, когда 5 лет стоял объект, помочь в реализации, значит, реконструкции квартала. Да, и мы запустились и начали строить, и мы построили там, то есть одно здание полностью там 400 квартир, другое 700 квартир, и на третьем здании просто у нас произошел родительский захват.
Ну, была фамилия Иванов, вот и был ролик Иванов, знаменитый, да, вот один из них Иванов. В другом интервью вы сказали, что вам должен деньги вернуть
Троценко. Да, Троценко. Есть Троценко, значит, который на данный момент времени является...
Обещал, но пока еще не вернул.
Пока еще не вернул на данный момент времени, так сказать, вот, но мы, по крайней мере, мере, у нас вот, ну, до середины декабря, да, идут такие вот переговоры. Если нет, я официально скажу, что Роман Викторович, так сказать, не выполняет свои обязательства, собственно.
Скажите, вот «Медуза» о вас очень много писала, и просто в продолжении этой же темы. Сергей Полонский познакомился с женой президента Людмилой Путиной. Тогда она занималась фондом «Центр развития русского языка». И вот эта связь помогла выйти на самого Путина. Врут или это правда?
Смотрите, я ни разу в своей жизни не встречался с Путиным Владимиром Владимировичем.
А с супругой?
Первая, да. Значит, и никакой помощи, да, то есть, ну, давайте так скажем, если бы, значит, была бы какая-то помощь, наверное, я бы не потерял активы и не просидел бы, значит, там практически 5 лет в тюрьме, да, вы понимаете, 5 лет. То есть все детище, которое создавал Мергсгрупп, это была лучшая российская компания, абсолютно точно, одна из лучших в Европе. Она просто уничтожена, да? Вот, значит, что касается Людмилы Александровны, безусловно, я с ней знаком, да? Значит, и мы взаимодействовали по Центру развития русского языка, и у нас сложились очень добрые, так сказать, да, вот, ну, взаимоотношения, но на данный момент времени, да, и, ну, в целом тогда они уже, ну, сказать, вот, они же официально развелись, да? И, ну, давайте так, смотрите, я не хочу комментировать вот...
Нет, ну, это нормально, если вы делали доброе дело, почему это не комментировать?
Да, не-не-не, конечно, безусловно, мы сделали, действительно, мы построили Центр развития русского языка, вот, это прекрасный, так сказать, там, проект. Там.
«Медуза» пишет, что Владимир Путин впоследствии не раз помогал бизнесмену, вот, ну, написано. Да. Скажите, что это неправда.
Значит, еще раз, я не знаком с Владимиром Путиным, первое. Второе, каким образом он помогал, да, третьим... Может быть, да, то есть, скажем, можем исходить из того, что, наверное, что меня не укатали на 20 лет в Сибирь, и я вот здесь, да, может быть, он и помог, да, но я об этом точно ничего не знаю, понимаете, да?
С бизнесменом Сергеем Полонским беседовал Мумин Шакиров. Полностью эту беседу можно будет услышать на волнах «Радио Свобода» в ближайшую субботу в 12 часов 30 минут по московскому времени. Транскрипт беседы можно найти уже сейчас на нашем сайте в интернете. Он называется «Хулиган Сергей Полонский». Продолжаем программу «Время свободы». Укус гюрзы, отсидка в лагере – все это может случиться с вами в ходе «Игры 74», основанной на событиях советской истории. Она была выпущена Международным обществом «Мемориал» и названа по числу лет советской власти в России. В основе сюжета – судьба семьи в 20 веке, переживающей события советской истории с 1917 по 1991 годы. Революцию и гражданскую войну, военный коммунизм, НЭП, ГУЛАГ и Вторую мировую войну, оттепель и перестройку. Подробнее об «Игре 74» в репортаже, подготовленном моими коллегами Светланой Павловой и Натальей Джампаладовой.
В основе проекта «Мемориала» – игра, которая появилась в диссидентских кругах в 80-е годы. В 2009-м музею «Мемориала» эту игру передала бывшая политзаключенная Сусанна Печура, а ей игра досталась в подарок от писательницы Любови Кабо. Оригинальные правила не сохранились, поэтому сотрудники «Мемориала» придумали их заново и выпустили игру пробным тиражом. Презентация проекта состоялась на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», и весь тираж был раскуплен. До Нового года создатели «Игры 74» планируют выпустить еще один тираж. По нынешним правилам игроку предстоит пройти путь по двум линиям – линии истории и линии жизни, и в ролевой форме прожить судьбу своего персонажа. С каждым ходом игрок вытаскивает карточку, соответствующую тому или иному году советской истории, а также событию из личной жизни, и узнает, что случилось с его персонажем. Герои могут попасть в лагерь, испытывать голод и зависть, заболеть тифом или холерой, поехать в командировку и даже умереть. Если герой погибает, игрок может продолжить партию с новым персонажем, как если бы он был потомком погибшего. В советском государстве каждый игрок начинает жизнь в статусе рабочего или крестьянина, но по ходу дела может стать военным, чекистом или работником умственного труда. Собирая карточки с событиями, игроки собирают истории своих героев, которые рассказывают в конце игры. Партия заканчивается, когда кто-то из игроков добирается до 91-го года. Таким образом, он переживает Советский Союз. Выигрывает тот, кто наберет в процессе игры наибольшее количество очков, которые начисляются за участие в различных исторических событиях. При этом достижения советской стороны, к которым предположительно приложил руку игровой персонаж, оцениваются выше. Таким образом, можно сделать вывод, что прожить в рамках игры 74 нужно не столько долгую, сколько яркую жизнь. Впрочем, большинство игровых событий носят скорее безрадостный и драматичный характер. характер. Это соответствует настроению эпохи, в которой создавалась оригинальная игра, поясняет сотрудница мемориала Наталья Барышникова, одна из создательниц игры 74. С ней беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Она была создана в середине 80-х, эта игра. Но авторов конкретных мы не знаем. В 2000-х игру передали Сусана Пичура и ее внук Алексей Макаров, который работает в нашем архиве, передали мемориалу, и она хранилась там. В прошлом году мы ее достали из архива и решили поиграть. Поняли, что кроме поля у нас совершенно ничего нет, но это совершенно замечательный артефакт по советской истории. И мы решили воссоздать какие-то правила, придумать игру заново, чтобы с этим можно было работать и играть в нее.
Вот вы говорите, что первоначальных правил не сохранилось. Вот. Но да, чем вы руководствовались, придумывая новые правила? Насколько вы изменили игровое поле? Изменили ли?
Мы действительно сначала пытались полностью взять оригинал и никак его не менять. Но это оказалось очень сложно. Мы решили сделать эту игру как игру по советской истории. Вот одно из изменений. Первоначально линия истории была с 17 по 99 год. Там видно даже по полю, что в середине 80-х явно авторы уже не знают, что происходит, и у них там какой-то паттерн повторяется цветов. Чтобы это была такая цельная история, мы сделали 17 по 91 год. Мы попытались вообще сделать так, чтобы это был интересный учебник, интересное пособие по советской истории. И, конечно, что нужно изменить и как нужно изменить, нам советовали наши коллеги гейм-дизайнеры, реальные разработчики игр.
Как бы вы охарактеризовали, да, объяснили основную цель этой игры? Люди садятся играть, почему это должно стать для них интересно, в чем эта механика?
Я думаю, что здесь можно посмотреть на историю человека, который, ну или даже семьи, которая проживала этот 20 век. Игроку предлагается прожить век 17 по 91 годы глазами очевидцев. Когда вы садитесь играть, то, попадая на каждое поле года, вы вытаскиваете карточку. То есть, по сути, каждый шаг — это событие. В финале всегда получается судьба какого-то персонажа, уникальная судьба, собранная из этих событий. На каждой карточке у нас есть свидетельство очевидца, человека, который пережил, что-то думал, чувствовал. Поэтому нам кажется, что это может быть интересно взглянуть на историю 20 века как бы снизу.
Какая аудитория у этой игры? Это люди, которым интересно что-то узнать об истории? Или это, наоборот, молодежь, которая ничего не знает, и таким образом ее образовывать? Или вот как вы себе это представляли?
Вообще мы играли первоначально тесты этой игры у нас было совершенно на разных компаниях. И, как оказалось, это может быть интересно и людям, которые совершенно далеки от истории, от темы репрессий, и людям, которые вообще-то вовлечены в это и которые работают с этим каждый день. Потому что здесь получается немножко другой взгляд на историю. Не только на плохое, да, не только на репрессии, например, но и на достижения, которые случились в 20 веке. И не только как бы официальная повестка, но и взгляд обычных людей. Поэтому, в принципе, здесь что-то новое может найти каждый, кому так или иначе интересно сесть за настольную игру, за стол и поиграть.
Мы вчера, когда играли, заметили такую особенность. По линии истории можно вытащить какие-то позитивные вещи, да, достижения. По линии жизни практически все события, которые там есть, вот, пожалуй, кроме женитьбы, они достаточно такие негативные и очень грустные. Это сделано намеренно? Почему такое разделение?
Это то, что мы оставили как раз оригинальным, и это, в принципе, характерная особенность игры и эпохи, в которой у нас создавалась такая мрачность и безрадостность повседневности. Мы оставили немножко намеренно, ну, для того, чтобы хоть что-то осталось от оригинала. Если посмотреть на линию истории, подписи авторские, они тоже не особенно радостные. Достижения мы сами внесли. Получается, что линия личной жизни, она такова, какой видели ее авторы. Вся в страхе, голоде и разрухе.
Какая была реакция на эту игру? С одной стороны, понятно, да, что это нужная, важная вещь, это история. А не было ли таких мнений, что это вот попытка придумать развлечения из каких-то таких серьезных проблем, да, не было ли каких-то обиженных, оскорбленных людей, переживших действительно вот эти тяжелые годы?
Прям совсем негативных мы пока не встречали. Как это можно с этим играть, что вы себя возомнили? Но мы встречали просто неинтересно. Ну, зачем это нужно? Типа, ребята, займитесь чем-нибудь более полезным. В основном все-таки встречаем любопытство со стороны зрителей и того, кто слышит об игре. В принципе, довольно мало вообще-то игр про историю и про историю 20 века. Этот интерес к игре может быть обусловлен тем, что это, в принципе, новая какая-то, новый какой-то подход. В игровом поле про историю так пока что не говорили.
Рассказала одна из создательниц игры 74 Наталья Барышникова. Психолог Ольга Маховская полагает, что подобного рода игры могут быть полезны для семейного досуга, если родители готовы разговаривать с детьми о мрачных страницах истории, репрессиях и смерти.
В общем-то, такой карточный подход, он построен на простом мимическом приеме повторения. На протяжении нескольких игр вытаскиваешь одну и ту же карту, мутируешь один и тот же вопрос, проигрываешь одну и ту же ситуацию, и таким образом она запоминает. Это, ну, такая коллективно распределенная шпаргалка, я бы так сказала. И, конечно, это неплохое подспорье для того, чтобы, ну, хотя бы запомнить фактуру историческую. Содержание и интерпретации событий могут быть самыми разными. На мой взгляд, такая игра гораздо лучше, чем какая-нибудь компьютерная игра-стрелялка, где эмоции там, с высоким уровнем адреналина преобладают, и, в общем-то, исторические процессы рассматриваются как поле для личных экспансий и такого более серьезного, что ли, волюнтаризма, когда игроку предоставляется возможность переписывать историю, ее предотвращать, крушить и так далее. Здесь более деликатный такой, я бы сказала, интеллигентский подход к настольной игре. Если то не одна такая игра, а несколько, то, в общем-то, конкуренция, концепция обеспечена. И, наверное, это может озадачивать детей, они будут задавать вопросы и узнавать еще больше. Потому что, конечно, ни одна игра, как ни один учебник, ни одна энциклопедия не исчерпывает тему. Для меня важно, что такая раньше закрытая, непроговоренная тема политических репрессий, ГУЛАГа, она сегодня звучит наравне с БАМом, войной, перестройками. Это очень серьезные такие социальные практики, можно сказать, существенный пласт жизни многих-многих людей и задевает многие семьи. Поэтому эта игра, может быть, поможет в семьях, в которых эта травма до сих пор не открыта, что ли, не проработана, не проговорена, начинать этот разговор, не опасаясь быть непонятым, осужденным, не испытывая глубокого чувства вины перед теми членами семьи, которых мы не смогли спасти. Но сейчас у нас есть шанс хотя бы сохранить их честные имена.
А с какого возраста, на ваш взгляд, экологично вот играть в подобного рода настольные игры? То есть подходит ли это для детей или уже в большей степени для подростков?
Вы знаете, я думаю, что с 10-11 лет, потому что описываемые события, они требуют такого морального сознания от ребенка, оно формируется, конечно, не раньше 10 лет. Что такое плохо, что такое хорошо, а как это можно было поступить? Ну, целый ряд этических вопросов возникает, как можно убивать человека, ни за что. И это не по силам маленьким детям, конечно, это их испугает. А если бы я, как эксперт Роскомнадзора, классифицировала, я бы ставила 12+. Конечно, в этой игре есть психология, потому что неизбежно нужно говорить такие важные для ребенка вопросы жизни и смерти. И в этом, наверное, трудность этих сюжетов, когда вы сами не уверены и не знаете, как говорить, то, наверное, лучше не садиться за стол, потому что вопросы будут острые, дети же простодушны. а не ответив на них, вы можете потерять доверие и близость с собственным ребенком.
Полагает психолог Ольга Маховская. Светлана Павлова, Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 12 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.